Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас сегодня тяжелый, сложный разговор с очень разумными и профессиональными людьми на тему того, что огребли вот эти мобилизованные, что их ожидало, с чем они столкнулись и с чем они еще столкнутся, когда пересекут границы Российской Федерации. Я начну с письма, которое получила за час до эфира. Я лично его получила. Это письмо из Хабаровского края. Я вам его прочитаю. Прочитаю я вам это письмо. Сейчас же моего мужа, старшего лейтенанта, 12 дней назад отправили из города Белогорка Амурской области в Республику Крым, село Перевальное. По документам, они с солдатами, проходящими срочную службу, находятся и прикомандированы к Белогорску. У них нет никакого технического обеспечения, а что есть, закреплено на них неофициально. Они не стоят на довольствии. На них оказывают давление, чтобы они приняли местную должность. Им угрожают за обращение в прокуратуру отправкой на передовую. В ближайшее время сказали готовиться, учиться рыть окопы и так далее, а далее и жить в них. От беззакония опускаются руки. Мужем был написан рапорт на увольнение пару месяцев назад. Его проигнорировали. Если это освещать, то, может быть, это поможет. Я не знаю, поможет ли это. Мы сейчас будем обсуждать с гостями. Еще раз фиксируем ситуацию. Муж этой женщины, которая живет в Хабаровске, профессиональный военный. Он служил всю свою жизнь. Он был профессиональным военным. 2 месяца назад он пытался уйти. Он уже понимал, куда идет дело. Он внутренне был, я не могу сейчас сказать про этого человека, против спецоперации, потому что это не подставить его под какое-нибудь законодательство. Он бы просто понимал, к чему идет дело. Подал рапорт. Рапорт не удовлетворили. Сейчас, вот буквально сейчас, его с новобранцами отправляют в Крым рыть окопы. Вот этот вот марш-бросок. Вы представляете себе это расстояние? Посмотрите на карте, где находится этот замечательный город Белогорск Амурской области и Крым. Вот этот бросок совершается буквально сейчас. Они роют окопы. Дальше вы слышали. Что с этим? Как помочь этой женщине? Как спасти этого человека от этой замечательной армии, которой он отдал столько лет своей жизни? Я попробую сразу спросить Сергея Кривенко. Сергей, здравствуйте.
Сергей, я очень рада
вас видеть. Я очень внимательно слежу и смотрю все ваши комментарии. Вы, конечно, в теме. Вот человек не хочет служить больше. Он не хочет работать военным. И это произошло еще 2 месяца назад. Что, как тут быть в этой ситуации?
Но, к сожалению, сейчас ситуация очень усложнилась после 21 сентября в связи с объявлением мобилизации. Если до этого времени хоть был какой-то сценарий и возможность увольнения, потому что действовали еще законы, что называется, мирного времени, то с 21 сентября своим указом президент Путин, так сказать, обрек всех военнослужащих фактически на рабство, сделал крепостными, потому что в этом указе стоит замечательное положение, в кавычках, что увольнения запрещаются по всем основаниям, кроме там нескольких, которые обозначены в указе, выслуга лет, то есть надо состариться на военной службе, достичь 50 или 60 лет, в зависимости от звания или чуть больше, по состоянию здоровья, то есть получить ущерб здоровью либо ранение, ну, естественно, смерти, гибели, попадание в плен или тюрьма. Вот и все. Сейчас больше никаких разумных и реальных выходов не осталось. Если раньше можно было расторгнуть контракт, как со стороны Министерства обороны, если военнослужащий не как бы становится для Министерства обороны непригодным или нарушает там какие-то нормы, и уволить его. И со стороны военнослужащего можно было расторгнуть контракт по нескольким основаниям. И там было такое основание, как и другие уважительные причины. И на этом основании даже во время уже войны в течение вот этих 7 месяцев военнослужащие, заявляя о своих появлении антивоенных у них убеждений, возникновении антивоенных убеждений на основании Конституции, говорили о том, что все, они уже не могут исполнять обязанности военной службы, они становятся негодными военнослужащими, и на этом основании просили расторгнуть контракт. И из-за того, что в законе была вот эта зацепка, мы трактовали это как уважительные причины появления убеждений, все-таки было законное основание расторгнуть контракт. И таким путем несколько тысяч военнослужащих, по такой грубой оценке, по крайней мере, несколько тысяч прошло, не получив за это никакого уголовного преследования. А вот с 21 сентября уволиться нельзя. Все теперь стали крепостными Его Величества, президента Российской Федерации, и поэтому ситуация очень-очень такая плохая. Единственное основание сейчас то же самое заявлять об появлении антивоенных убеждений, потому что в Конституции, как это сформулировано положение, оно касается всех граждан, любой гражданин Российской Федерации, который имеет убеждения, противоречащие военной службе, может заменить эту военную службу на исполнение гражданских обязанностей. Закона нет, уволить не могут, но, по крайней мере, на этом основании отказаться от военной службы и требовать, ну, прикомандирование к военкомату и увольнение потом, когда это станет возможно. Или направление на гражданские должности. Пускай направляют, но, по крайней мере, вот ситуация очень-очень сложная, и фактически сейчас все военные контрактники или офицеры, они вот не имеют возможности просто так, как раньше, уволиться.
А если они получают отказ? Вот он сказал, у меня антивоенные убеждения, тем более, что есть доказательства, я еще 2 месяца назад рапорт писал, а он получает отказ.
Те, которые, вот сейчас я отвечу, да, но те, которые писали рапорты, конечно, сейчас таких довольно много, и к нам уже несколько человек таких обратились, но вот есть шанс, попробуем судиться, потому что они подали рапорта раньше, еще несколько месяцев назад. Вот один военнослужащий-контрактник, ему подписали рапорт и направили в отпуск, чтобы он отгулял все положенные дни с последующим увольнением. И вот он вернулся из отпуска, а тут, значит, мобилизация и этот указ. Попробуем судиться, обращаться в военный суд на указ президента, что он вообще не допускает таких возможностей. И, ну, фактически военнослужащие не могут быть собственностью армии, и возможность увольнения должна быть. Это как бы вот для таких, кто подавал раньше до указа. Попробуем посудиться, посмотрим, что получится.
Пока нет прецедента, пока никого отбить вот так не получилось.
Сейчас пытаемся только обращаться, еще даже не подали и не рассмотрели.
Понятно.
А что делать? Ну вот понимаете, армия все-таки это не тюрьма. А вот заключенного его приговаривают к какому-то наказанию, и он под стражей, да, со связанными руками, его можно поместить в камеру и закрыть. Заставить воевать не добровольно нельзя. Человек, его можно под какими-то там принуждением убедить, заставить это, но вот если он говорит, что я не буду воевать, он кладет оружие, там, садится в угол, но как его заставить воевать? Там можно говорить, что вот сейчас отправим на передовую, тебя убьем, вот. Сейчас мы тебя осудим, в тюрьму убьем. Но это слова. Пускай направляют, пускай.
То есть пускай направляют. Вот тут меня интересует технически. Вот их всех вот загружают, вот их из Крыма загружают в этот грузовик, вертолет, куда угодно, и перевозят через эту границу, но, и выгружают дальше.
Но ситуация очень сложная. Вот так вот советовать, находясь в безопасном месте, это очень-очень трудно. Но были случаи, которые вот военнослужащие отказывались. Они, ну, просто садились. Но его могут погрузить, взять за руки, за ноги, закинуть в этот грузовик.
Так.
Могут из этого грузовика выкинуть в это поле. Но если человек отказывается, ну, могут расстрелять. Взять и расстрелять.
Да,
это будет беспредел. Нет, ну, это будет беспредел. Это будет нарушение российских законов, потому что военнослужащего человека нельзя просто. Ну, и так далее. То есть, конечно, применить к нему какие-то жесткие меры можно, но есть случаи уже, когда военнослужащий просто говорит, что я не буду воевать, и все, его оставляют в части. Зачем он командиру? И раньше, через некоторое время, так или иначе, но вот даже если это происходит на территории Украины, в боевых частях, его отправляли назад в пункт постоянной дислокации России, и там увольняли. Или направляли в госпиталь, или в отпуск, и он там рано или поздно увольнялся. Ну, и сейчас Вот рекомендация пока остается так, одна – упираться и добиваться своего, отказываться от войны.
Спасибо, Сергей, спасибо. Я теперь, вот мы попробуем переехать границу, перейти. Юрий Бутусов с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, вот вы представили себе. Вот их, я все-таки по худшему варианту. Что-то мне вот эти замечательные истории, как этот человек садится и пишет юристам. Конечно, он напишет, мы ему сейчас все это посоветуем. Его жена нас сейчас слушает. Но я все-таки допускаю, что будет вариант, когда загрузили и привезли. Что вы уже как гражданин Украины, как тот человек, который их там встречает, что вы ему скажете? Вот как ему там действовать? Очень есть действительно большой шанс, что... Ну, не буду еще раз повторять то, что с ним может случиться.
Трудно сказать, давать какие-то советы военнослужащим оккупационной армии. Ну, естественно, если он хочет жить, то ему нужно искать прежде всего пути, каким образом сдаваться в плен, либо любым образом оттуда попытаться сбежать, не допустить своего появления. Ну, тут, кроме как того, что человек должен спасать свою жизнь, ему ничего не скажешь.
Должен спасать свою жизнь. Спасибо, Юрий. Мы сейчас, уважаемые друзья и коллеги, и наши зрители, начнем смотреть сюжеты о том, что происходит с этими мобилизованными пока на территории Российской Федерации. Вот мы смотрим сюжет насчет того, что людям вообще-то надо есть, как выясняется.
21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. За прошедшие две недели мобилизованные россияне выложили в сеть видео с рассказами об условиях, в которых им приходится отдавать долг родине. И похоже, что родина своим защитникам ничего не должна. К примеру, в Новосибирской области призывников кормят их родственники. Еду и напитки передают прямо через забор части. В военной части в Омске мобилизованные записали видео, где сообщили, что их тоже не кормят. Периодически выводят на построение, но не заселяют в часть. Призывники греются у костров, готовят собственные тушенку и гречку.
Люди не ели, не кормят нас, то есть ничего. А раз покормили утром, в обед обещали покормить, не покормили. Люди замерзли, то есть греются. Тушенку, гречку, то есть все греют.
Мобилизованным из Канска Красноярской области выдали сухпаек из сухарей, двух банок консервов и пачки чая.
А вот стыд, позор, короче, пацанам дали, кто с Канска. Что за сухпай? Два сухаря каких-то, пойми. Тушенка, пачка сардины, чай самый беспонтовый.
Ну, вообще-то, ведь по этой части ничего не изменилось с момента того, когда их собирали в Белгородской области перед 24 февраля. Если вы помните, вы же помните все наши передачи и вообще всю информационную повестку, что их привозили туда. Они в огромном количестве там сидели, жили без еды, без хлеба, ходили, просили у этих самых бабушек, которые там уже пока еще на российской территории, ждали, когда их отправят или не отправят. Тогда еще никто ничего не знал. Ничего не изменилось. Прошло время, и снова та же картина. Мы посмотрим теперь, как их размещают в этих пунктах.
В Хабаровском крае мобилизованные жалуются на антисанитарию и неработающий водопровод. Автор видео сообщает, что справлять нужду солдаты ходят на улицу. Командиры части самоустранились от решения проблем.
Ну, если у нас тут туалет вот так вот завален. Нас завезли вчера вечером вот так вот. Даже посрать, в смысле, никак. Воды нет.
В некоторых пунктах мобилизованным приходится спать на полу, просто потому что нет кроватей.
У нас в расположении ни кровати, ничего нет. Пацаны, вас не видно, только ноги. Пойдем дальше. В этом расположении никаких кроватей. Это второе. В этом расположении никаких кроватей. Сейчас я вам все включу. Никаких кроватей.
Мобилизованным из Норильска вообще не нашлось места в казармах. Их бросили ночевать на улице и предложили жечь костры, чтобы согреться. Автор видео настоятельно рекомендует призывникам самим брать теплые вещи, спальники, газовую горелку и баллон газа. Если верить автору видео, в аэропорту никто мобилизованных не проверяет.
Короче, нас разместили возле ВДВ части в Омске. Короче, сказали... Живите как хотите, жгите костры и спите прямо на улице.
Мобилизованных из Курганской области в Елане тоже оставили ночевать в чистом поле.
Мы мобилизованные люди приехали в поле, выгрузили.
Выгрузили.
Разговаривая с вами, старший лейтенант медицинской службы запаса, призвали по мобилизации. Никто не ждет. Вот так вот сумки стоят, майданы. Очередь из автобусов. Даже палатку с печкой не дали. Ночуйте в поле, и пофиг.
На следующий день автора видео задержала военная полиция, а позже появилось видео с его извинениями. Мобилизованных в Волгоградской области тоже отправили спать на улицу. В казармах место закончилось. Люди спят на скамейках 20-30 сантиметров в ширину.
Вот смотрите, мне приходится на лавочке спать, потому что полная жопа творится. Призывной называется. Ёлки-палки, пришли служить, ёлки-палки, нашей родине. Вот как?
Вот как, это уже вопрос, наверное, к ним самим. А я сейчас, перед тем, как передать слово депутату московскому муниципальному Андрею Мореву, прочитаю вам пассаж из прокремлевского телеграм-канала «Незыгорь», из которого следует, что если раньше люди ездили в Москву за сапогами в советские годы и за колбасой, теперь они будут, видимо, ездить в Москву и проситься мобилизовываться в Москве. Вот послушайте, как прекрасно все обстоит дело там. Обработка и свод данных огромного количества людей, их оповещение, распределение по мобилизационным пунктам в сжатые сроки, в нормальных условиях, оснащение всех мобилизованных лучшим, что можно достать сегодня на рынке таких товаров. Запуск отдельного центра для помощи родственникам. Это великолепный мастер-класс по-собянински для любой системы, гражданской или военной. Последнее испытание такого масштаба для государственной машины было в 40-х годах. Правда, казалось, что этот опыт уже не пригодится. Но, видите, этот опыт пригодился, и Сергей Семенович Собянин оказался на высоте. Андрей, здравствуйте.
Добрый.
Во-первых, давайте... Да, с конца. И действительно такая идеальная картина мобилизации, что аж захочется тем, кто раньше покупал колбасу в Москве, приехать мобилизоваться туда.
Ну, начну как бы с маленького комментария. У меня сегодня последний день депутатства. У нас, как вы знаете, закончились выборы тем, кто везде победил «Единая Россия». И, собственно говоря, последний день, когда я был еще являюсь депутатом Якиманки. Что касается организации, ну вот в качестве примера у нас в районе в первые дни приходили забирать людей, которые уже умерли.
Ага.
Это насколько все организовано. Очень много пришло к людям, у которых есть и ограничения по здоровью, и ограничения по многодетности, и ограничения, которые введены президентом с точки зрения брони по мобилизации, это айтишники и все остальные. Поэтому я думаю, главное, единственное отличие Москвы – это, возможно, обеспечение мобилизованных какими-то вещами.
Угу.
Во всем остальном ситуация одинаковая со всей страной.
Так, вот вы посмотрели сюжеты в стране. Что, вот вы политически уже, мы еще юридически спросим, чисто политически, что бы вы сказали о том, вот людей пригласили повоевать и отправили их в такие вот, в такие свинские совершенно условия. Что, как они должны побороться за свои права, если они уже крепостные? И могут ли депутаты или политики как-то их оттуда, уж не знаю, вытащить невозможно, как нам сказали, но... Что они должны делать сейчас, эти люди?
Ну, я соглашусь с Кривенко, что вытащить реально невозможно. Единственное, что есть два пути, да, это альтернативная гражданская служба, которая по Конституции у нас прописана, но, к сожалению, нет законов, которые показывают, как вести себя людям, которые хотят получить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Поэтому в первую очередь, конечно, тем, кто не готов и не разделяет все то, что происходит, это возможность подать на гражданскую альтернативную службу. В случае, если уже человека призвали, понятно, должна быть медицинская комиссия, которая в Москве тоже далеко не везде проводится. Поэтому здесь нужно обращаться уже... К сожалению, человек становится военнослужащим в данной ситуации, ему нужно идти через военную прокуратуру, через обращение родственников в суды, поэтому там, как все юристы советуют, что должны быть документы оформлены юридически на близких родственников, которые могут представлять интересы военнослужащего в судах о его нарушении. Случаи возвращения из военкоматов и даже частей есть. На самом деле люди некоторые добиваются, что у них отзывают повестку и выпускают обратно в гражданскую жизнь. Но для этого нужно будет как минимум приложить максимальные усилия и добиваться соблюдения своих прав.
Андрей, спасибо. Я вот хочу Юрия Бутусова вот о чем спросить. Юрий, вы знаете, я когда эти сюжеты смотрю, мы еще будем показывать, но вы знаете, какая мне мысль-то приходит в голову? Не специально ли их вообще во все это окунают для того, чтобы уже, ну, после такого ада, в котором они сейчас оказались на территории Российской Федерации, чтобы, как ни странно, вот нам кажется, ну, как они будут мотивированы? А они будут демотивированы именно тем, что да уже плевать на все. Да я уже в таком побывал, что уже плевать на все, и я уже пойду, и пусть меня там нахрен прихлопнут. Понимаете? Вот у меня вдруг такое уже, потому что иначе я не могу объяснить вот этот ужас, в котором они тут оказались, эти люди.
Вы знаете, вы пытаетесь, как и многие люди, найти какую-то рациональность в действиях российской власти. На самом деле ее нет. Сама эта война и вся российская стратегия с первого дня показывает, что адекватного представления об обстановке, адекватного планирования своих действий у Путина и российского военного руководства в принципе нет. Эта ситуация также является результатом неадекватной оценки как силы сопротивления Украины, так и организационных возможностей России. Поэтому все это возникло в последний момент. Никакого здесь такого планирования нет. Есть огромные проблемы на фронте, неустранимые. Проблемы в тактике, в организации вооружений, управлении российской армией. И ключевая проблема – проблема боеспособности. Но все это, естественно, российское руководство не может увидеть и не хочет увидеть, потому что действует тоталитарная, некомпетентная система управления страной и армией в частности. Поэтому они принимают решения, исключительно направленные на такой экстенсивный сценарий. А давайте-ка мы побольше людей туда загоним. Люди, в принципе, в России есть и так. В России более 3 миллионов сотрудников силовых структур, одно Министерство обороны, 2 100 000, Росгвардия более 400 000. То есть есть кого посылать вообще-то, кроме мобилизованных на фронт. Но здесь принято решение наиболее некомпетентное. Почему? Потому что силовики нужны для того, чтобы сохранять власть Путина, чтобы сохранять контроль над страной. Ну и гораздо проще принять самое дешевое решение, самое простое. Набрать людей, загнать их туда. И какая-то часть из них, глядишь, и обеспечит победу. То есть это исключительно неадекватная оценка обстановки. Они думают, что и такие мобилизованные люди способны справиться с Украиной.
Ну, поэтому, то есть на них просто тратиться особенно и не собирались. То есть, ну а чего на них тратиться? Им осталось жить-то?
Это афганский сценарий. То есть Советский Союз в Афганистане, тоже тоталитарное государство, у них тоже была логика, что, в принципе, им достаточно просто увеличить численность, потом добавить какие-то спецподразделения, какие-то новые вооружения. И они долгое время игрались в это. Страна и общество терпели, делали это жертвоприношение. Ну, здесь России придется потерять, конечно, во много раз большее количество людей, прежде чем вот россиян дойдет, что это авантюра, где, в принципе, у них ни малейших перспектив нет. И никакой победы они достичь не смогут. Ни при каком развитии событий. Потому что я думаю, что и 300 000 будет мало. Загонят еще. Вот. И других людей будут мобилизовывать. Поэтому это не последняя мобилизация. Не только 300 000. Пойдет гораздо больше. Но все это, конечно, будет шоком, когда и эти надежды заявленные, и эти обещания Путин снова-таки не сможет выполнить.
Юрий, спасибо. Спасибо. Я еще раз обращусь к нашему замечательному юристу Сергею Кривенко. Сергей, а все-таки, если вот смотреть на это узко, вот давайте посмотрим на эту узкую, казалось бы, хотя это смешно говорить, проблему еды, вот того, что людей не кормят. Вот здесь они могут свои права хоть как-то отстаивать, не кормят, вот селят в эти какие-то кошмарные условия. Вот на этом основании они могут сказать, что я же человек, я уйду отсюда. Вы меня держите в абсолютных условиях зоопарка, хотя в зоопарке гораздо бывает, что заботятся лучше. В хороших зоопарках особенно, чем вот то, что мы видим. Вот на это основание для человека сказать: идите вы, и я пошел.
Ну, как тут не тяжело говорить, но вы сейчас ключевую фразу принесли: основание для человека. Нормальный человек понимает действительно, что это за война, понимает, что это агрессивная война, что она без всяких целей, что в ней принимать участие – это преступление. И нормальный человек делает все возможное, чтобы не попасть на эту войну. То есть он туда не попадает, нормальный человек. Он действительно просто не ходит по повесткам, он просто не ходит в военкомат. А если уже как-то каким-то образом попал или повестку пришлось подписать, то подает действительно заявление на альтернативную гражданскую службу, право на которое конституционное работает, вне зависимости, как правильно сказал Андрей Морев, право существует конституционное, действует, и отказаться в России замечательная статья в Конституции. Дается всем гражданам отказаться от военной службы на основании убеждений любых, политических, там, пацифистских, антивоенных, религиозных, любых. Главное о них заявить и их пытаться отстаивать. И никакой уголовной ответственности за отстаивание своих убеждений нет. Ни одного уголовного дела не было у военнослужащих, которые вот, уходили с войны, расторгали контракт, заявляя о своих убеждениях. Так что те, кто сейчас идет, ну вот очень трудно это сравнивать, говоря о людях, да, но вот и просто тупо идет в войну. О, мне прислали повестку. Ну, прислали. Прислали, и надо идти. Во-первых, это тебя не Родина призывает, а Путин. На страну никто не напал. Если бы ситуация была обратная, если бы враг стоял под Москвой, да, я бы первый, может быть, пошел в мобилизацию. И значит, когда это действительно угрожает жизни и близких, и там, товарищей, и родных, и так далее. Но ситуация-то совершенно другая. Сейчас Россия на стороне зла, и участие в этой войне – это зло. Поэтому те, кто туда идет, ну, не будет, наверное, защищать свои права. Поэтому и такие условия создают. И очень странно от них слышать сейчас, ну, нехватка, жалобы на это, нехватка, на эти условия. Они что, жили в другой России? Они что, не понимают, что в России две главные проблемы – логистика и коррупция? Да, в Министерстве обороны все есть. Да, в Министерстве обороны огромный бюджет. Да, это все склады какие-нибудь ломятся от продуктов, от пайков, от обмундирования. Но это ломится на складах. А вот довести их вовремя в место, в то, где будут призывники, осуществить вот эту связь, ну вот это, с этим в России большие проблемы. Когда-нибудь это все наладится. Но не сейчас, а через некоторое время. А может и не наладится, потому что это все разворовано уже.
И потому что чего на них тратится? И в конце концов.
Нет. Вот я согласен тут с Юрием Бутусом, что никакой логики вот такой, даже вот этой логики, да, что вот мы такой, не будем, да, тратиться,
потому,
да,
что
на призывников,
все равно
им на войну и все равно сейчас умирать. Это не стоит искать, это тоже слишком сложно для нашей власти. Это просто простой российский бардак, в котором мы все живем. И трудно ожидать, что он в Министерстве обороны совершенно другой. Но, отвечая на вопрос, да, жаловаться можно. Да, вот если человек все-таки увидит в себе зарождение такого чувства достоинства, что со мной нельзя обращаться как со скотом, я, не проверив здоровье, а может быть у меня заболевание, посылают на войну, не проверив состояние социальное, а может быть у меня родственники, там от меня все зависит, посылают на войну, не проверив мои убеждения, посылают на войну, да, и при этом ничего не дают, я тут вынужден голодать, там, мерзнуть и так далее. Да, надо жаловаться, жаловаться в военную прокуратуру, уходить из части под угрозой преследования и потом обращаться в жалобы в военную прокуратуру, потому что жить в таких и там, существовать в таких условиях человек не может. На каждом этапе можно жаловаться, обращаться с заявлением в военную прокуратуру, обращаться с рапортами по командованию. Все равно у каждой толпы, даже если она называется там военнослужащими, у нее есть, должен быть командир, и обращаться, и тупо отстаивать свои права. Вот только так остается.
Ну да, есть там, там ведь есть, Сергей, вы, наверное, знаете, есть такой психологический момент, очень сложный, что человек, который вот протестует там против этого, он иногда оказывается один, его клюют, травят. Он приходит, он, ну, его начинают дома, если вот он уйдет и будет писать рапорт и жаловаться, его объявят дезертиром в его селе и будут издеваться над его родными. Вы же понимаете, что такое тоже.
Ну,
это...
Вы знаете, Елена, извините, перебиваю, но не соглашусь. Вот это было раньше. Это было раньше, а сейчас вот что-то изменилось, и я даже не про этот год говорю, а вот в последние годы мы столкнулись с тем, что да, раньше-то в армии травили. Любой, кто там поднимает голос, это. А в последние годы очень, ну вот, неприемлемо это такое слово к армии, толерантно относится к тем, кто начинает протестовать. Ну, протестуешь, окей, это твой выбор, как бы мы тебя и не гнобим. То есть сейчас такие возможности появились, и сейчас многие солдаты говорят, о, ну нормально, протестуй, ну попробуй. Может быть, и твой протест что-то для нас улучшит. Нет, вот какие-то сценарии поменялись, и сейчас в армии вот к таким людям, которые пытаются что-то добиться, ну, может быть, так с удивлением, но уже, или с опаской относятся, но уже без такого наезда на них.
Спасибо, Сергей. И вот мы сейчас посмотрим сюжет. О том, именно о том, о чем мы только что говорили, об этом снабжении, о том, как их снабжают и как их упаковывают, посмотрим и продолжим обсуждение.
Судя по видео от мобилизованных россиян, у армии РФ серьезные проблемы со снабжением, начиная от обмундирования и вооружения, заканчивая медикаментами и средствами первой помощи. Чуть ли не мировую славу получила сотрудница военкомата, которая советует мобилизованным брать с собой аптечки из автомобилей и тампоны.
Аптечки, с этих, как его, автомобильные, машины, автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите, прокладки. Сапоги. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны.
Мобилизованным в Красноармейском районе Краснодарского края выдали бронежилеты, с трудом прикрывающие грудь.
Как тебе бронежилет?
Я получил, брат, от родины матушки.
А это что такое, брата, подожди?
Чуть-чуть кишки наружу.
А если сюда попадут?
Короче, кто переживает за мобилизованных, не переживайте. Дают комплект брони одного размера. И я его одеваю, мне как топик бронежилет этот. Хотя у меня, напомню, что рост 1,80 м, вес 58 килограмм. Мне он маленький, мужикам тем более. Сказали, что, ребята, другого ничего нету, или так, или босиком.
Другие резонансные кадры были сняты в Приморье и запечатлели ржавые автоматы Калашникова, выданные мобилизованным. Предположительно, на время учебы.
Это пацанам-танкистам такую шляпу выдали.
А сказали, у вас танки,
да, вам калаши, у вас танки.
Ну, вон, автоматы получаем.
Вот это пистолеты выдают.
Это просто. Я вообще просто. Царим.
Вечером 5 октября в соцсетях стало массово распространяться видео, на котором, как утверждается, запечатлены 500 мобилизованных в Белгородской области. Вооруженные люди в ролике жалуются, что им выдали оружие, но не приписали к части, и что они неделю живут в скотских условиях, сами себе покупая еду. Кто снял видео, неизвестно.
Один автомат не прописан в нашем военнике.
Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Отношения скотские от офицеров.
Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль.
Мы жрем то, что сами себе покупаем.
Мы потратили
количество бабок, чтобы просто поесть.
Это же не говоря об амуниции.
6 октября председатель Комитета Госдумы по обороне и нацбезопасности Андрей Картополов и председатель Комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев попросили генпрокурора проверить, куда делись деньги для тыла армии. По словам депутатов, несмотря на выделенные деньги, имущество на мобилизацию не оказалось.
Вот с нами на связи Валентина Мельникова, секретарь Комитета солдатских матерей. Валентина, здравствуйте.
Вы, конечно,
завалены сейчас. Я правильно понимаю, что жизнь у вас изменилась, начиная с 21 сентября?
Ну, периодически такое бывает. У нас 12-е боевые действия в истории нашей организации, поэтому, ну, к счастью, мы оказались более или менее готовы.
Готовы.
Нет мобилизации, конечно. Но история с мобилизацией – это точная калька с обычного призыва, который всегда проводился облавой, особенно в середине 90-х и в начале 2000-х. И вся ситуация, она тоже, конечно, напоминает вот эти вот облавы на призывников, беззаконие. Поэтому тоже мы быстро, коллеги мои, мы здесь тоже быстро включились, и мы понимаем, что нарушено, куда можно жаловаться, как нужно готовить документы, которые подтверждают право. Поэтому с этой точки зрения ничего. Но обращений очень много.
А вот, да, очень много. То есть все-таки в разы больше, чем было до того, наверняка.
Сотни звонков в день.
Сотни звонков.
В группе там по 400 каждый день сообщений, да, у нас ВКонтакте. Поэтому, конечно, много. И регионы тоже наши захлебываются от звонков, от посетителей. Ну, вот, я порадовалась, что у нас с ковида нету помещения и нет личного приема, потому что это не очень.
Иначе бы, да, оно бы не выдержало это помещение. Валентин, вот мы сейчас, конечно, это не совсем тема нашей программы говорит о тех, кого незаконно берут, потому что это отдельная большая тема, и мы о ней говорим все время, но о тех, кого уже забрали, и кто жалуется вот на такие нечеловеческие условия. Вы согласитесь со мной? Может быть, я чего-то не знаю, но согласитесь ли вы со мной, что вот когда вы работаете по жалобам во время призыва, все-таки такого количества обращений, что вот призывников держат в нечеловеческих, в каких-то палатках, на земле, костры, собственная картошка, с собой забрать какой-то, купить за свои деньги этот кусочек хлеба. Такого нет, правда же? Вот этого же нет. Это новое.
За хлеб давно не убивают, к счастью, в воинских частях. Потом ребят, призывников одевают, обувают и дают им с собой там еще форму перед тем, как их отправлять в воинские части. Это все было налажено, поэтому с точки зрения, и вообще с точки зрения бытовой, в общем, все было благополучно до 2013 года. Потом все начало потихонечку сыпаться, и вот оно рассыпалось вот до такого совершенно неприличного, да, вот истории, когда в наших закромах Родины мы с вами помним этот термин, да?
Да.
Не оказалось ни одежды, ни обуви, ни продуктов. Наверное, нет и печек этих буржуек, наверное, нет и палаток для тех 300 тысяч, которые решили мобилизовать. Это, конечно...
А как вы это объясняете? Вот как вы это объясняете? Я уже тут пыталась свои концепции выдвигать. Как вы это объясняете? Ведь армия богатая. Бюджет, слава богу, на нее денег никогда не жалел. Все это в закромах как бы иметь. Как вы объясняете, почему? Ведь их должны были стимулировать. К ним должны были, ну, с такой дорогой душой, потому что к ним обратились, в общем, с просьбой. Владимир Путин обратился с просьбой. Помогите мне. Вот у меня есть такая концепция. Разделите ее и отправляйтесь туда воевать. Почему к ним так отнеслись? Что, вы же согласитесь, тоже, ну, наверняка со мной, что это настраивает людей против власти, а вовсе не способствует тому, чтобы идти ее и поддерживать с этой ее концепцией. Почему так?
На вопрос, почему, в России ответа нету, а сейчас особенно, потому что если я буду точно говорить, что наши комитеты думают вот про эту ситуацию, я тут же ухожу под уголовную статью.
Нет, вы уходите под статью о запрете обсценной, неприличной лексики в общественных местах. Скорее
нет,
под это.
Нет, дискредитации органов государственной власти.
Минобороны.
Понятно, что, конечно, тыловая служба оказалась не готова. Ну, понимаете, надо же правильно, да, правильно ситуацию оценивать. Это было мгновенное решение о мобилизации. Хотя закон о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает в своем тексте сначала экономическую подготовку. Значит, этого не было сделано, как мы теперь понимаем. Очень быстро мы поняли, честно говоря. Вот. Потому что меня, например, просто меня лично удивило, как это так, их отправляют в эти воинские учебки, и там их нет обмундирования, нет обуви, нет защитных средств. Это меня страшно удивило, потому что мы привыкли, что с привыкниками все в порядке. Угу. Да? Значит, тыл оказался не готов. Ну, начальника тыла сняли вежливо под предлогом перемены места службы, да, но понятно, что там, конечно, что-то там не так. Что те большие склады, которые должны быть, ну просто должны быть, да, у нас есть Росрезерв, который непонятно, что делает в этой ситуации, и который пока еще никто не щипал. И не спрашивал, ребята, а где наш Росрезерв? Да? Значит, слишком быстро все происходит. Поэтому, конечно, никто ничего не успевает. Но, с другой стороны, отправлять людей в воинские части, которые не готовы к приему этих людей, вот это, конечно, уже просчеты Министерства обороны. Это выполнение плана по валу, это советские манеры, это надежды военных комиссаров на большие премии за перевыполнение плана по мобилизации. Все это точно как в нашем президиуме, да? Но только, конечно, все это очень-очень все плохо.
И все это страшнее, жалобы, да, потому что мы знаем, что призыв заканчивается не всегда трагически, скорее всего, не это все-таки исключение, ну, да, здесь мы знаем,
другая что схема, ждет. Люди уходят на другие совершенно задачи. Но на самом деле у меня вообще очень интересные жалобы. Тут идет такая передислокация, да, освобождают для этих ребят мобилизованных какие-то воинские части, учебки, оттуда те, кто там служит, передислоцируют в другие места. Ну вот куда передислоцируют, там тоже не готовы части, потому что там они не рассчитаны на такое количество военнослужащих, там тоже ничего не готово, там сортир на одно очко на 700 человек, воды нету, постели нету. Это уже как бы вот для тех, кто не мобилизован, а кто просто из части в часть пришел. Ну вот не знаю, как это все будет устроено и насколько ответственное командование в Министерстве обороны, не знаю. Картина, конечно,
печальная. Спасибо, Валентина. Я вот с Сергеем Кривенко как раз хочу обсудить один, кстати, очень, по-моему, принципиальный вопрос, который звучит в этих видео. Сергей, ну вообще по поводу всех этих, знаете, когда говорят, что два выхода только, либо в тюрьму идти садиться, либо вот на фронт помирать, то ну, в этих условиях, которые описывают, так вроде тюремные уже не кажутся такими ужасными. То есть это скорее стимулирует людей выбирать второй вариант, тюремный. Я хочу вас о другом спросить. Об этих автоматах. Из видео в видео звучит эта тема, что всунули автомат и не отметили в военном билете. И эта статья, и называется конкретная статья. Вот объясните нам, пожалуйста, что это значит? Почему они им суют? Они говорят, у меня боекомплект, у меня автомат. Почему они им суют это оружие и не хотят? И вот судя по тому, что люди рассказывают во всех этих видео, совершенно реальных, не хотят отмечать этот автомат. Почему?
Ну, это очень трудно сказать, потому что, это все должно происходить уже непосредственно в воинской части. Насколько можно судить, хотя вот эта вся процедура оформления мобилизованного в военнослужащего еще до конца непонятна, но им все-таки предлагают заключить контракт, и они должны его подписать. И на этом месте тоже возможно отказываться. Все-таки после подписания контракта командир воинской части издает приказ о внесении его в списки личного состава. И с этого момента вот он военнослужащий. И тут ему после этого должны выдавать оружие и в военном билете сделать запись как о приказе о том, что он внесен в списки личного состава такой-то части. Военно-учетной специальности необходимо проверить и уточнить. И оружие записать. Но вот Наверное, массовость мобилизации, наверное, из-за того, что это, так сказать, происходит впервые, вот эти все сбои происходят, просто нарушаются различные порядки. К сожалению, мы не знаем статистики, может быть, это действительно какие-то отдельные.
А вы знаете,
случаи,
Сергей, а ведь они говорят при этом, как бы, а нас как бы нет. Вот там еще есть такая тема, звучит, что нас нет, нас юридически нет. И вот этот автомат, и я как бы с этим автоматом как блуждающий призрак. Вот впечатление, что эта процедура вообще не доводится ни до какого. Вот то, что вы сейчас описываете, что она с ними не производится, процедура их легального оформления.
Ну, по всей видимости, да. То есть есть такие случаи, что вот... И
это
я
чтобы
говорю,
деньги
что
не платили,
непонятно.
Что ли? Да, кстати, подожди, так они еще и это говорят. Они говорят, нас вообще ни о чем не спрашивают. Номер счета не спрашивают, на который перечислять нашу зарплату, например, они говорят.
Нет, номер счета тут ни при чем. Им выдают карточки, на которые будут приходить их зарплата.
Вот так, да? Это
то
не
есть
не
их
знают.
Их личный
счет.
Значит,
они об этом не
ни,
знают,
ни при чем.
Да.
Вот, но то, что оформление не происходит, мы видим из этих видео, и это некоторый шанс для тех, кто все-таки прозревает и готов уйти, потому что если он еще не оформлен военнослужащим, это вот последний шанс уйти без уголовного преследования и обосновать эти причины, что вот меня призвали с нарушением здоровья, не проверив состояние здоровья, я подал заявление на ГС, а это его не учли. Вот. Но если уже дальше попадает как бы как по эскалатору в эту машину, то вот где-то оформление военнослужащего так или иначе произойдет. Угу. Потому что конечный путь – это те боевые части, которые находятся уже непосредственно в зоне конфликта, в зоне войны на территории Украины.
Ну, в общем, это последнее. Вот, это не самая большая проблема, что у него
но
не вписано.
Почему не происходит?
Он называет,
это...
А действительно статья. Вот он говорит, если у меня в руках автомат, и его нет в военном билете, я под статьей.
Ну, и номер называет. Статья – это незаконный оборот оружия. Действительно, ну, теоретически, ну, странно, конечно, будет, если... Ну, по-моему, это немножко не соответствует, конечно. Никто его по этой статье не будет привлекать, но если вот он сейчас уйдет с автоматом, ну да, в том числе могут эту статью вменить. Угу. Хотя ему это выдали кто-то из командования, но не оформили. И как
что
бы он должен
незаконно.
Теперь доказать, откуда у него это оружие.
Что тоже незаконно.
Но это мелкие, мы все время говорим про условия, но надо понимать, что эти люди едут на войну, убивать других людей, на несправедливую войну и как-то вот говорить о тех на тонкостях технологических, что процедурных, которые что-то в отношении...
Понимаете, они не едут, они их везут.
Трудно.
Я даже не могу сказать, дело в том, что это же да не вот добровольцы, их везут, их собрали, как их согнали, и вот так же и повезут. Вот в чем дело.
Нет,
даже слово...
нет, вот, кстати говоря, ну, понимаете, вот я пытаюсь сказать, что на войну отправляют, идут все-таки добровольно. Угу. Есть куча возможностей не пойти. Угу. И ты не пойдешь. Но вот такого, чтобы сейчас облав-то нету, чтобы хватали вот именно в наручниках, везли в военкомат и оттуда отправляли в сборный пункт, пока такого нет. Может быть, это начнется, но пока такого нет. Угу. Людям вручают повестку, и по ней можно не ходить. Людям вручают вторую повестку, уже на явку, на предписание в часть. По ней тоже можно не ходить. Людям предлагают подписать контракт. Но его можно не подписывать. Угу. То есть пока, по крайней мере, на первых ступеньках возможен полностью выбор. И вот говорить о том, что их куда-то схватили и везут под принуждением, нет, это их, ну, не
пока,
хочу сказать сознательно, но...
Пока будем считать, что это их выбор, пока. При том, что он не их, но они его могут не делать. Они его как бы вроде пока
они могут не
делают,
делать,
да. Мы посмотрим сейчас опрос москвичей, ваш любимый. Спрашивали мы их, понимают ли они, знают ли они, в каких условиях находятся вот эти мобилизованные. Смотрим.
Плохо знаем, надеемся, что все будет хорошо. Хотелось бы, конечно, что люди шли, были полностью обеспечены.
Хотелось бы, наверное, больше осведомленности в этом плане иметь. Тогда можно о чем-то говорить.
Я думаю, что если мы будем осуждать, критиковать, собираться и кричать, я думаю, что пользы от этого не будет. Наверное, надо как-то, я так считаю, что надо помогать.
Плохо, что не спонсируют, что не хватает средств на нормальное, как бы, содержание мобилизованных. Не хватает средств на их обмундирование и так далее.
Вроде бы показывают по телевизору, что все хватает. И, по крайней мере, их как-то обучают, целый месяц обучают. И ребята, в общем-то, очень там дружат все друг с другом. Как-то друг друга поддерживают.
Мы ехали из Томска, как раз были ребята. Ну, они шли все уже одетые.
Тут очень сильно все зависит от СМИ. В том числе от интернета неконтролируемого. А голодных, холодных, замерзших никто не видел.
У меня сын уже больше 3 месяца находится там по контракту. 24-го у него должен был закончиться контракт, но его не отпустили. Я с Саратовской области приезжала сюда разбираться. Никаких данных, ни звонков, я от него ничего не знаю. Вот. А перед тем, как он уехал вот, с Нарофоминска, он мне звонил и говорил о том, что, мам, ты приедь и забери мою зарплатную карту. Сказали, с чего вы решили вообще, что у них должна быть заработная карточка. В общем, никаких карточек нет. Документы у многих утеряны. И то, что там происходит, когда мне иногда очень редко звонит сын, он сказал, что там есть даже такие мальчишки, родителям которых пришли уже похоронки, а они там. Я хотела узнать хотя бы, чтобы какому-то там, ну, поглавнее там, человеку, я же не знаю, кому и чего обращаться. По поводу, почему не отпускают моего сына в отпуск. 3 месяца прошло, контракт закончен. Ну вот ждите, пока мобилизованных туда не перекинут, потом, возможно, их будут отпускать. А возможно, что он останется до конца боевых действий. Вот как вот мне, как матери, как мне жить, чем мне думать, раз государство вот так вот к нам относится.
Вот это как раз вот ответ Сергея Кривенко по поводу карточек. Нет ничего, зачем ему? Это вот, пожалуйста, человек на улице, просто случайно встретившись, рассказывает реальную историю. Сергей, но все-таки я уточню. Вот... Нет, ну это мы возвращаемся в начало нашего разговора, но здесь еще раз вы просто повторите, видимо, к сожалению, эту горькую вещь, что шансов нет у нее увидеть в отпуске своего сына-контрактника. После 21 сентября он уже не имеет права на тот отпуск, который имел раньше. Так.
Нет, про отпуск вообще ничего не сказано в указе президента. Вот нет возможности уволиться с военной службы, кроме вот некоторых этих причин, о которых мы говорили. Uh-huh. Здоровье, выслуга лет, тюрьма или плен. А про отпуск не сказано, но отпуск никогда тоже не был просто так, как на гражданке по трудовому кодексу, вот мне положен отпуск, я и ухожу, uh-huh, по договоренности, а отпуск на усмотрение командира.
Ну,
действительно,
да.
Сейчас многие воюют с февраля, не направляясь в отпуск. Поэтому это как по обстановке.
По обстановке, понятно. Спасибо. Андрей Морев, вот это ваши избиратели или там бывшие избиратели. Вот что вы скажете об их... Вот как вам показалось, уровень информированности более-менее соответствует тому, что есть? То, что по телевизору, это неправильно. То, что вы по телевизору не увидите, конечно, это 100%. Люди вокруг понимают, что их ждет?
Это самая основная проблема, что... Уровень информированности зашкаливает. Очень много информации, но нет правильной информации. То есть есть выступление президента, есть выступление Министерства обороны, есть выступление вот этого там, председателя комиссии Государственной Думы по обороне. И каждый что-то говорит. А по факту военкомы действуют в какой-то своей, понятной только им, логике. А логика у них достаточно простая. У них наверняка спущен... план по мобилизации каждому, который измеряется в количестве людей, которые должны быть призваны. И они, соответственно, спустили это на уровень управ у нас в городе Москве. Mm-hmm. Этим занимаются руководители управ. И, соответственно, сотрудники администрации ходят с доверенностями и ищут людей. Вот у меня там в подъезде уже 3 раза в 6 утра приходили к человеку, у которого сын учится не в Москве. И они это знают, им дали все документы, но так как им нужен исполнительный план, они все, каждое утро
равно
приходят, в 6 утра будет человек и спрашивают, а ваш сын не вернулся?
Отлично.
Такая же ситуация там в другом подъезде.
Понятно.
Где, там,
то есть план спустили, план выполняют, даже если это совершенно нереально, невозможно, ну то есть самоуправство управ. В таком сейчас мы живем мире. До свидания.